Trump.
Ну что, мы начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это актер Андрей Мерзликин, который сейчас пытается наушники в себе надеть. Да, да. Здравствуйте, Андрей. Приветствую вас в нашей студии.
Добрый день. Здравствуйте. Я тоже благодарю, что вы меня позвали. На самом деле, такой ответственный шаг решиться на прямой эфир. Поэтому я так немножко волнуюсь, но в хорошем.
Спокойно, да, в хорошем все будет нормально. Слова. Вас любят, я это подтверждаю, потому что вижу те вопросы, которые пришли на сайт. И напомню нашим слушателям, конечно же, для вас работает СМС плюс 7985-970-45-45. Это СМС для ваших вопросов. Я сама волнуюсь, потому что я очень давно хотела Андрея позвать. Ужасно мне нравится этот артист. Тем более, когда ты так следишь на протяжении долгих лет за тем, что он делает, и видишь этот невероятный рывок, который он совершил вот с самых своих первых ролей и вот до последних по времени. Конечно же, мы буквально вот позавчера вспоминали с режиссером Владимиром Мирзоевым фильм «Борис Годунов», где Андрей сыграл Гришку Отрепьева. И в этой связи я вспомнила знаменательный, не знаю, знаете или нет, круглый стол был про духовность и нравственность в МВД. И там был Василий Лановой, участвовал в этом.
Я знаю.
И он там кричал вот в негодовании, что вообще всех этих авангардистов типа надо расстрелять. Вы до чего дошло, что вот вы видели, Бориса Годунова поставили, так там Отрепьев приезжает в Москву на нашем священном танке Т-34. И вот такое вот отношение. Вот у меня в связи с этим вопрос к вам такой. Вы когда вот принимаете участие в таких вот проектах смелых, вам важно соглашаться с концепцией режиссера? Или вы исполнитель в чистом виде?
И да, и нет, потому что как бы не могу назвать себя человеком, который не читает сценарий, не интересуется, куда и на каком корабле мы поплывем. Но в первую очередь все равно я являюсь тем самым исполнителем, который просто живет этой любовью к тому или иному режиссеру или актеру, с которым мне предстоит играть ту или иную роль или картину. В данном случае я говорю об этом тандеме Максим Суханов и Володя Мирзоев, потому что мы познакомились уже крайне давно, и с Максимом, а, б, в конечном итоге, и с Владимиром Владимировичем, когда мы делали спектакль «Предательство», который с успехом идет на сцене театра Вахтангова, и просто-напросто, как говорится, нужно быть смелым в своих молитвах, и я в какой-то момент просто смело всегда говорил: Владимир Владимирович, вот было бы здорово, так же, как в свое время, говорю, давайте сделаем спектакль, возьмите, пожалуйста, было бы здорово, мы с Максимом, да-да-да, он услышал это, и потом так получилось, что вот когда приступил к съемкам кинокартины Бориса Годунов, он мне позвонил и сказал фамилию моего персонажа, я аж остановился на своей машине, говорю: подождите, повторите еще раз. А он еще так сделал, как человек интеллигентный, тонкий, сказал, говорит: Андрей, вы подумайте, согласны вы или нет, или вы издеваетесь, вы сейчас шутите, или что сейчас происходит, как я должен, я готов сейчас дать ответ. Причем даже было смешнее, он сказал: Андрей, я запускаю фильм, я сказал: да. Он говорит: подождите, послушайте, что за название фильма? Я говорю: неважно, какой фильм вы запускаете, Владимир Владимирович, то, что я просто хочу с вами работать и проявляю вам свой почет и уважение. И, конечно, для меня это был большой подарок. Но когда он назвал фамилию, я действительно остановил автомобиль и сказал: этого быть не может, потому что это вот тот самый момент, когда актеры говорят, это подарок судьбы, в данном случае это подарок Мирзоева. Он готовился к этой картине так давно, я знаю историю этой подготовки, насколько важно для него было название этой пьесы, название этой картины, и сколько он в нее хотел вложить, и великий цензор под названием «Современный кризис и деньги», конечно, не позволили ему целиком, наверное, в эту картину вложить все свои замыслы, все свои аллегории, символы, которые в нем они просто жили. Но даже в той цензурной, временной и денежных рамках все равно, конечно, получилось высказывание. Высказывание достаточно четкое, ясное и вполне даже иллюстративное, как с точки зрения вскрытия пьесы Пушкина. И в то же время, насколько актуальность великой драматургии, она всегда и дает вот это понятие велик. Что такое велик? Это каждый год, каждый день, каждый час эта пьеса жива, актуальна, и мы можем в ней увидеть себя, наше время. И я так уверен, что через 200 лет вперед, Бог даст, и не будет никаких концов света, мы, наверное, еще раз удивимся, прочитав эту пьесу и увидев то, что она все-таки имеет корень вечности. как бы это печально, грустно, для кого-то радостно. Я, безоценочно просто.
А вот тоже, кстати, все равно интересно, насколько, если мы говорим о высказывании режиссерском, безусловно, это режиссерское высказывание. Да. Вот актер в этом смысле, он участник, сам получается, даже уже не вторичный, он уже не просто произносит чужой текст, который был кем-то написан 300 лет назад, да, но и тут даже исполняет уже еще и режиссерские высказывания. Это еще одно исполнение.
Абсолютно.
Да?
А в этом и есть умение работать режиссера с актером.
А как делить тогда? Как делить вот себя, вот насколько здесь я участвую как личность вот в этом чужом высказывании, по сути, в чужом сне?
Это вот великий дар Мирзоева, буду говорить так, без... Потому что вот то, с какой степенью он подходит к началу режиссуры по отношению к актеру, то есть именно режиссерский момент работы режиссера с актером, он полностью, целиком и полностью отступает от актера. Он дает ему эту возможность: покажи, расскажи, как ты чувствуешь, как ты понимаешь, как на тебя ложится эта тема, этот текст. И если актер с любовью к пониманию относится к тексту, к режиссеру и действительно смело себя пробует, не боясь там ошибок, не боясь быть глупым, не боясь там быть каким-то нелепым. И в этой атмосфере абсолютного доверия, который для меня был Мирзоев, конечно же, я смело кинулся в эту пучину, и Володя только подхватывал и помогал. Ну, как бы у нас, конечно, родился язык взаимоотношений еще во время репетиции спектакля, а кино — это все-таки репетиции малых форм, и тем не менее, все равно она строилась от актера, как мне, по крайней мере, мне так казалось. Конечно же, это великий дар, когда белые нитки прячутся, и Мирзоев не показывает, как он в хорошем смысле слова манипулирует той или иной роли. Но мне важна была степень доверия, открытости, и то, что вот первая смена у меня, у нас была самая сложная первая смена, это разговор с Пименом, играет Михаил Михайлович Казаков. Я как человек, такое ощущение, что с вечным синдромом такого студенчества, я с пиететом отношусь, такой еще 5 секунд, и я зажмусь работать рядом с таким человеком. Потом на самом деле все оказались приятные, открытые люди, и все это быстренько улетело в стороны, и мы как-то так стали репетировать, и прям вот я помню, что через 2-3 часа у нас родилась эта сцена, мы ее сняли, и эта сцена, на мой взгляд, одна из хороших сцен в фильме «Борис Годунов», потому что с одной стороны, вот такое столкновение, как бы вот актер-классик, я вот так смело называю, классик, который знает и понимает смысл в поэзии. Всю жизнь мы знали, что Михаил Михайлович Казаков — это человек, который владеет словом, владеет стихом.
Да, читает, как будто сам написал.
Да,
всегда.
И в данном случае было вот это вот очень важно для меня, и я попробовал как-то свои силы, старался соответствовать и в данном случае Казакову. И, конечно, я понимаю, что мы все работаем на Владимира Владимировича Мирзоева, который все-таки здесь со своим фильмом. Это было здорово.
А здесь наши слушатели называют ваши любимые роли. Фанк — это, по-моему, «Обитаемый остров», да?
Или как, ну, я бы не стал бы долго уделять этому.
Не будем. Кижеватов — это «Брестская крепость».
«Брестская крепость», да.
Здесь вспоминают роли и в «Штрафбате», и вообще очень много в военной форме очень часто появляется Мерзликин на экране.
Ну, это фильмы, которые, скажем так, дошли до зрителя. Нам надо понимать, что у каждого актера и у каждого режиссера есть все равно, вот как у любого поэта или писателя, в стол, который пишут. Есть фильмы, которые дошли до зрителей, и 80% — это того, что для дома, для семьи, в своем подъезде, свои родственники, друзья знают. Ну, это как бы и не секрет, потому что как бы мы живем все-таки в эпоху капитализма, и не все доходит до финала.
А что, есть вещи, которые не...
Абсолютно, да,
например,
конечно.
Скажите.
Например, у меня есть любимая картина, одна из моих любимых картин — «Гидравлика», которая с успехом идет на зарубежных фестивалях, причем в достаточно больших и уважаемых фестивалях, и в конкурсе, и так далее, и тому подобное. Это такая бытовая, сложная такая психологическая драма. Это в Ярославле сняли Евгений Серов, замечательный режиссер. И самое главное, для меня было очень важно, что это театральная пьеса, которую попытались за 14 дней адаптировать и сделать из нее кино. В замкнутом пространстве, в одной квартире. Партнерами был Андрей Кузичев, Ира Лачина и Юрий Михайлович Ваксман, такой замечательный актер, режиссер, продюсер в Ярославле. И вот как-то так попытаться рассказать театральную пьесу внутри замкнутого пространства, мне кажется, это сложная творческая задача, и мне кажется, она удалась. и просто не всегда. Мы попытались, конечно, ее показать Гордону, потому что это единственный наш такой...
Закрытый показ.
Да, закрытый показ, наш единственный такой пока на данный момент берег, куда можно принести что-то родное, близкое, и то, куда не попало. И, насколько я знаю, понравилась картина, но есть такое понятие редактура, и как-то так она не прошла редактуру Первого канала и так далее, и тому подобное. Картина пока ждет своего часа. Хотя она абсолютно в свободном доступе в интернете. Слава богу, есть пираты, есть у нас интернет-пространство, и еще пока оно не монетизировано. Хотя бы я уже мечтаю о том, чтобы уже, скорее всего, был монетизирован, и мы все-таки бы, наверное, думаю, что артхаусное кино, или даже не люблю это слово, вообще кино как вид искусства, каким он являлся много лет назад, мог бы развиваться и имел бы место быть, потому что, чтобы иметь возможность продолжать снимать кино авторское, нужно не так много денег. И не так много нужно для того, чтобы оно отбилось. Нужно хотя бы, чтобы каждый из тех, кто посмотрел, хотя бы, я не знаю, там 100 рублей отправили бы на определенный счет, и все, картина окупилась. По идее, есть возможность развить, альтернативное развитие серьезному фильму. Фильму, который там малых форм, скажем так, независимое кино.
Малобюджетное.
Малобюджетное
кино. А есть зрители для такого кино, как вы думаете?
Да
еще
есть,
не извели его еще, этого зрителя?
Стараемся, конечно же, но не извели. Почему? Потому что любая плотина грозит наводнением. Тем поведением, которым мы кинулись в свое время вниз, в ту пучину, скажем, хотел сказать разврата, но не разврата, но какого-то духовного, наверное, разврата, с каким мы поедем, стали смотреть фильм развлекающего характера или там впускать это все в свой дом, потом уже стало это практически нашими сожителями и так далее и тому подобное. Конечно же, есть момент такой уже переедания, и есть такой момент, что все-таки зритель не то что соскучился, но он где-то в глубине себя чувствует такое чувство голода, почему-то, которое, скажем так, в нем бы... Наверное, что-то другое и будило бы. И более того, я уверен, что у каждого из нас и у каждого из зрителей есть вот эти мышцы, которые рефлекторно так отзываются на то, что все-таки и возраст есть. И, скажем так, нет фильмов для 30-летних. Они говорят, а что же вы для нас не снимаете, для 30-летний? Я как человек 40-летний говорю, а что же для меня никто не снимает? Почему же тут только фанк и там все остальное?
Потому что кино подростки только ходят сегодня. Ну, в кинотеатры.
Ну, не только сегодня. Это во всем мире ходит. А в кинотеатры вообще во всем мире ходят только зрители 18-23 года. Потому что это самый дешевый вид свидания. Поэтому основная масса зрителей в кинотеатрах – это молодые люди, которые пригласили девушку в кинотеатр, вот тебе готовое свидание, ты вроде, молодец, и ты еще за свои деньги ее пригласил. Весь мир, весь кинобизнес строится на этом. Конечно, они выбирают для просмотра фильма, который помогает ему сделать свидание успешным. А вряд ли, наверное, они будут «Гидравлику» смотреть, и она сподобит их на то, чтобы у них было вечер был чуть дольше, чем просто просмотр фильма.
Подождите, все-таки, насколько я понимаю, все-таки в других странах, то же там, в европейских, все-таки такие картины имеют прокат. Ну, не артхаус, а вот такие вот серьезные картины.
Имеют, ну, такой, из разряда, да,
на умного
10, 15 копий, 20.
А,
ну,
все равно это проблема везде такая, да?
Ну, кинотеатры как сеть, они же развиваются все-таки большими компаниями, которые этим владеют, которые превращают это в бизнес. И я им не ставлю вину, это нормально. Так получилось не только, скажем так, у нас или в Европе, так и на американское кино тоже разделяется. Голливуд и американское кино. Когда я с ними разговаривал, такая же проблема тоже. Пресловутые 100 тысяч долларов вещи для того, чтобы снять кино. Когда Ароновский приезжал с фильмом «Рестлер», потрясающая была пресс-конференция с ним, где вот он рассказывает, как он 3 года ищет 100 тысяч долларов. Что такое 100 тысяч долларов на территории нашей страны? Мне кажется, даже... Ну, хотел сказать, любой человек, но не любой человек. Это можно деньги найти. Тут, скорее всего, проблема с проектами, со сценарием, с режиссером, с людьми, которые готовы работать бесплатно и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, как бы она общая тенденция, это проблема. Она даже и не проблема, а, скажем так, ну, анализ этой ситуации. Он существует во всем мире. И действительно существует, так сказать, большая бизнес-индустрия Голливуд, которая производит вот эти фильмы развлекательные, в хорошем смысле слова, развлекательного характера. Я сам вчера посмотрел фильм «Жизнь Пи», я остался... Конечно, нужно иметь такой кинематограф, который бы кино возводило на такой, в хорошем смысле, зрелищный уровень, когда сама зрелищность становится смыслом этого фильма, когда ты сам меняешься внутренне от какой-то гигантской, практически давящей на зрителя величием...
мы так,
история, жизненная
мы так
история.
Еще не сможем, наверное, пока так снять.
Да, может быть, и не нужно данную ситуацию. Я не думаю, что расходит. Там есть какая-то полярность, скажем так, национального характера. И вот я посмотрю «Жизнь Пи», уже нельзя сказать, что это американское, индийское или русское кино. Нет, это кино. При всей развлекательности это просто большое, великое кино, в котором пытается режиссер быть интересен в каждой точке планеты. В этом как бы хорошее сочетание и зрелищности, массовости, и в то же время какого-то, наверное, авторского, наверное, стержня. Просто сам автор понимает, что он хочет снять не только для конкретной стороны, для конкретного зрительного зала, а для самого большого количества людей, которые... у которых как бы мышцы души развиты одинаково, скажем, реагирующие на понимание добра и зла, скажем, в едином характере. Хотя проблемы есть с этими понятиями. Система координат все-таки сильно расшаталась.
Андрей, у вас огромная фильмография, конечно, там много чего есть, и телевизионные, все сериальные картины, да. Картины такие вот, блокбастеры, или как они там называются. Но в то же самое время я вижу, и потому что вы сейчас говорите, что вас невероятно интересует вот такое вот так называемое авторское кино, желание, вот, и возможность самому что-то такое сказать отдельное, важное. Вот про рассказы спрашиваю. Это тоже же дебютная картина. Абсолютно. Для режиссера и автора. Да, вот про это расскажите немножечко.
Прям вот могу смело сказать, конечно, самое интересное, что могло счастливо произойти, ну, скажем, в моей жизни, в жизни моих знакомых, это вот это вот понятие дебютное кино. Это какая-то атомная бомба. Она настолько внутренне заряжена какой-то взрывной волной, когда люди что-то вынашивают всю свою жизнь, и вот он наступил час Х, когда... ты что-то можешь сделать. И степень готовности настолько велика, что ты вываливаешь все, что у тебя накопилось, и пытаешься вместить в эти малые формы. И получается действительно искренне открытые, зачастую умные, хорошие фильмы. У меня такое было. В 2003 году вышла картина «Бумер», авторское кино. Но оно оказалось потом массовым, но тем не менее оно авторское, конкретный человек рассказывал конкретную историю, которую он наблюдал в жизни, и каждый на тот момент рассказывал немного про себя, и все были дебютанты, все хотели как можно больше отдать, и действительно картина имела успех. И сейчас вот встреча с Михаилом Сигалом, хотя мы с ним уже знакомы 14 лет.
А, даже так?
Да. Вот, и когда... были сначала большие такие открытия, когда я знал, что Михаил потрясающий драматург, потому что до этого я знал, что вот он режиссер, он снимал фильм «Франция Полина», потом вот он, у него большое количество клипов, потрясающих креативных реклам, большая линейка действительно значимых и символичных клипов для большого количества известных групп, там «Сплин», «Би-2» и так далее. И потом неожиданно я читаю его книгу «Молодость». И я как будто никогда не знал этого человека, как будто... Вот я преобразился в своем понимании, умении видеть людей.
Кстати,
я понял, что...
кинематографичные книги, обратили внимание? Это абсолютно готовый сценарий для кино.
Это да, и большая очередь людей стоит. Пожалуйста, подари, и он как Кощей над златом чахнет, пока эта книга держит при себе, ничего не отдает. Ну ладно, всему свое время, как говорится. Но у меня просто произошел в голове такой замечательный переворот, когда я понял, что сколько же в человеке может... прятаться и таиться, и более того, я понимаю, что сколько это зрело. И вот оно, это вызрело в полную человеческую готовность, в полное сформирование человека как творческой личности. То есть, когда человек стал автором, он имеет возможность высказывать, и умеющий человек, который есть кому есть что сказать. То есть, в нем сформулировалось то, что называется творческим стержнем. И когда... Действительно, по большому счету, все же попали врасплох, когда кинокартина «Мир крепежа», маленький короткометражный фильм, который выиграл «Кинотавр», и тут же практически открылась возможность и нетерпящие отлагательств на продолжение, когда сказали: «Миша, вот, снимай, продолжай эту историю». Миша, как человек умный, образованный, понимает, что история закончена, ее не доснять, но, с другой стороны, ну, как вот он, как называется, американская мечта, вот, пожалуйста, снимай кино, полный метр, пожалуйста, вот тебе запускает. И к нему нужно быть, конечно, готовым и так далее и тому подобное. Я понимаю, как Миша наступил себе на горло, и понимаю, при всей своей колоссальной нелюбви к фильмам «Альманахам» из сборника, скажем, короткометражек, он нашел в себе смелость, мужество и найти ту самую форму, которая оправдала бы то, что он решился на это, на этот замечательный скажем, эксперимент, и понимая, что времени на это очень мало, если в июне выиграли, в июле уже практически он был в запуске, и тут происходит такая замечательная ему в голову мысль, что он берет собственные рассказы, снимает, и уже практически осенью они приступили к монтажу кинокартины «Рассказы», и поэтому успели доделать картину и представить ее уже на кинотавре этого года.
Вообще, безусловно, событие сезона.
Событие, абсолютно.
Картина совершенно неожиданно. Многих она раздражала, но причем многих, я знаю, коллег старших раздражала. Почему? Они все очень ревностно относятся к таким ярким дебютам. Это Андрей Мерзлякин у нас в студии. Давайте мы сейчас новости послушаем, потом продолжим наш разговор. Я обращусь уже к вашим вопросам, обещаю вам, дорогие друзья.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что у нас в гостях сегодня Андрей Мерзлякин. И вот, конечно же, тут сразу все ухватились за фильм «Гидравлика», о котором рассказывал Андрей. Да, можно посмотреть. Можно, можно. Есть возможность посмотреть этот фильм. И вы знаете эту возможность, дорогие друзья. Но для меня загадка просто, что сейчас, пока вот шла реклама, Андрей рассказал, что у него много таких работ, которые действительно в стол идут. И для меня это просто откровение. Потому что одно дело, я понимаю, когда в советское время так называемое полочное кино, которое лежит на полке, там через 20 лет иногда фильмы открывались, и вдруг понимаешь, что если бы этот фильм появился тогда, может быть, у этого актера была бы совсем другая судьба. Такие случаи мы знаем. А тут и действительно...
Ну, ряд картин, такие, которые, слава богу, на самом деле все равно они потом доходят до своего зрителя, и просто мы всегда, актер или режиссер, любой творческий человек, конечно же, он не то что жаждет, ведь дело не только в самореализации, но все-таки в каком-то смысле должен быть полный контакт с теми, для кого ты это делаешь. Это как спектакль, в конце, если нет аплодисментов, ты не можешь понять, что ты делал, для кого ты делал, и главное, степень сегодняшнего арии, успеха, неуспеха. Ну, важен диалог. И, конечно, когда картина как бы в никуда, это как вот мимо ступеньки. Достаточно неприятное чувство. И я знаю, насколько ранены режиссеры, которые уверены были, что у них после этой работы может появиться новая работа. И дело не только в поиске работы новой, а дело в том, что степень, с одной стороны, оценки их как художников, с другой стороны, все-таки планов громадье, и хочется еще больше и глубже, наверное, углубляться в профессии и быть еще более самореализованной. Делают они эти робкие шаги именно в сторону кино как вид искусства. И поэтому очень важно, чтобы хоть куда-то картинку, чтобы кто-то посмотрел. И в конечном итоге, вот с рядом картин, все-таки 3-4 года они полежат, после кто-то увидел, о, а фильм-то неплохой, а ну как, и так далее, и тому подобное. То же самое и с артистами, когда вот там большое время были бандиты, там, милиционеры, военные, дай бог всем здоровья, все замечательные роли, я их очень все... Не в смысле, я сейчас как-то говорю, я действительно максимально пытался самореализоваться и просто даже, на самом деле, вспоминаю с самой большой радостью. Но, конечно, когда там появился фильм «Качели», хоть там и есть степень военной какой-то тематики, но, тем не менее, это фильм про человека. В том смысле, что про простого, рассматривает быт, чем живет, как думает, что с ним происходит. Причем человек маленького, с точки зрения не роста и силы, а с точки зрения того, что это не
герой.
Не герой-герой, не человек, про который там снимают фильмы или пишут в газетах. А вот так вот рассмотреть проблему сильного человека на работе и слабого человека в быту, в доме, дома у себя, который не может справиться с собственной женой, и какие-то узнаваемые вещи. И это не какая-то там бытовая драма с точки зрения занудства, а наоборот, очень зрелищное получилось кино, достаточно смотрибельное и даже эмоционально в какие-то степени даже трогает зрителя. И Ксюша Рапопорт, и Маша Миронова, мои партнеры. И для меня это был, конечно, большой подарок. И то, что такой режиссер Антон Сиверс на тот момент появился в моей жизни, очень было важно. И то, что следующую картину, когда он снимал «Дом на обочине», ну, она вообще никуда не пошла, то есть ее тоже можно посмотреть. А, потому что она снята за государственные деньги. А государственные деньги — это что? То есть не обязательно фильм доводить до проката. Сняли и сняли, она лежит и там. И вот бедный режиссер, который самореализовался, снял неплохую картину, мягко сказано, достаточно серьезную, интересную. Именно для того зрителя, который говорит, что я голодал, а почему не снимаете фильм для зрителя, который совершенно другие духовные и душевные потребности, mm-hmm. где те фильмы, часто мне говорят, ну, как представитель киноиндустрии, говорят, что же вы не снимаете? И достаточно в грубой форме это говорят. И ты приходится отнекивать и говорить, ребят, ну, поинтересуйтесь, зайдите на сайт, не знаю, почитайте. Ну, почему вы читаете только то, что лежит в анонсах там и так далее?
Мы так привыкли, что нам нужно то, что предлагает нам магазин, да, то мы и видим. Да. А все, что там лежит в запасниках или в кладовках,
так же, как и книга Миши Сигала. Я пришел в книгу, в книжный магазин «Москва». Ну, центральный букинистический магазин. Я говорю, дайте мне книгу Миши Сигала. Ой, а где, на какой полке? Они искали всем отделом. Только вышла книга. Вот только вышел фильм. В поддержку фильма выходит книга с обложкой, с, где плакат на книге, плакат фильма, рассказы. Стоит, значит, стоят книги. И где-то за книгами на втором уровне туда спрятанная рассказы Михаила Сигала. Новая книга. У меня прям... Ну, я не то чтобы прям... Но мне было обидно за Михаила, за то, что, ну, а вот где вот поддержка?
Издательство должно этим заниматься, вы же понимаете.
Но это как раз умно, интересно, это и актуально, это даже с точки зрения, даже, ну, как бы выгодно с точки зрения бизнеса. Вот вышел фильм, вот поддержка, выходит книга, и на этом можно что-то, наверное, заработать, я не знаю. Все равно какой-то все-таки зритель, который, да, даже не какой-то, фильм идет уже 2 месяца подряд в прокате, это о чем-то говорит, а не 2 недели, как любое другое кино, побивает рекорды своего продолжительности проката. Жизни именно в кинотеатрах, это о чем-то говорит, о том, что зритель интересуется, сарафанное радио работает, то, что слово, которым владеет Михаил, а он владеет именно слово, его реплики уходят в народ и запоминаются, оно все-таки имеет какой-то литературный, интеллектуальный, умственный какой-то заряд и живет в зрителях и в читателях. Я уверен, что эта книга могла бы быть настольной и интересной, по крайней мере, вот для людей, которые читают там билетристику из разряда «В поезде, в самолете», это абсолютно книга номер один сейчас должна бы быть.
Я думаю, что Миша Сигал должен быть доволен сегодняшним эфиром. Думаю, что он наверняка нас слушает, да? Все, что могли, мы сделали сегодня. Ну вот, посмотрите, все-таки, в отличие от писательской, актерская работа в этом смысле благодарнее. Она... Здесь вы своего короля Лира сыграть можете где угодно.
Да, вы знаете...
Даже если вам его не дают...
Это как Джигарханяна задали. Вот у вас 365 рублей, но вы так и не сыграли. Кто вам сказал, что я не сыграл. Это был потрясающий интервью, когда он говорил, и она испугалась, корреспондент, который интересуется, может быть, она что-то пропустила в его биографии, он говорит, как я Гамлет? Я сыграл Гамлета.
Вот,
а где? А вот был там, вот мы в Армении снимали в 70-м году, название такое, где-то, это был мой Гамлет.
Вот. А я вспоминаю фильм, который на меня произвел неизгладимое впечатление, телевизионный сериал «Синдром дракона».
О, спасибо.
Потрясающе просто, потому что ты в какой-то момент начинаешь себя ловить на мысли, что ты следишь не за сюжетом, а за тем, как развиваются герои, что с ними происходит. Это, конечно, уникальная для нашего телевидения работа по степени затратности вот именно психофизической. Да? Актеры там работают все. Вот, и, естественно, Андрей, как присутствующий на этой передаче, но и все остальные. Я потом, когда посмотрела... Во-первых, я там увидела, что это премьерное кино, его сейчас только показали. Но там людей уже в живых нету. Почему так все долго-то было? Там Льва Борисова уже нет в живых. Там Никита Имшанов, который уже тоже погиб трагически. С чем связано такой поздний выход этой картины? Или так обычно и
бывает? С тем, что это стиль и умение работать Николая Хомерики, режиссер-то
блестящий, блестящий режиссер.
Коля человек подробный, кропотливый и, самое главное, не суетливый. Он мог бы, наверное, сделать это быстрее. Возможно, это небольшую бы разницу мы бы увидели. Но было долгое принятие самим каналом формы этого способа рассказывать длинную многосерийную историю. Все-таки Коля обладает совершенно собственным, уникальным киноязыком. У него одна сцена может идти 10-15 минут. А ему говорит канал, постойте, как в течение серии 4 сцены мы только посмотрели. И вот они искали компромисс, Коля не хотел отходить от собственного представления. Ну, конечно же, все-таки есть некий стандарт телевизионного удержания зрителя на своем канале. Конечно, требования есть и так далее и подобное. Они нашли эту общую форму, но действительно время потратили. Но, тем не менее, я считаю, не зря. И действительно, кино, телевизионное кино для меня явилось таким подарком. Не могу сказать, что неожиданным или ожиданным. все-таки нельзя было многое предугадать. Но вот для меня это казалось такой этапной, неожиданной работой. Я знаю, насколько она принята и зрителям, и у меня очень много отзывов, и потрясающих.
Да все оцепенели просто. Все привыкли, когда включаешь вот телевизионный сериал, как бы предсказуемо, понимаешь, что ждать.
Многие зрители посмотрели его в интернете, и за вот на Новый год я тут встречал уважаемых людей, которые купили пиратские диски, смотрели там за, кто за одну ночь, кто за две ночи разделяли. Но дело не в этом. Но опять же хочу вот сказать, к слову, продюсеры этого фильма — это те же самые два дебютанта, которые сняли фильм «Рассказы».
Да что вы?
У них вот, представляете, вот выходит два опыта. Это фильм «Синдром дракона», которые рискнули, будучи молодыми и потенциальными ребятами. Это Настя Кувановская, Андрей Кретов. Я думаю, что имена можно их назвать. Супружеская пара, которая вот рискует в этой области снимать многосерийный фильм с Николаем Хомяреки. Многие сказали: вы что, с ума сошли, Коля? Ну, как же, Коля, вы же вылетите за рамки всего бюджета. Оказалось, он не то что не вылетел, он вообще убедил всех как очень сильный производственник. То есть достаточно жестко держит площадку, достаточно жестко держит финансовые рамки производства телевизионного сериала. И еще плюс, не теряя художественные формы и будучи с каким-то сильным наполнением, конечно, не без помощи Алишера Хамихаджаева, оператора кинокартины, большого сильного художника. И, конечно, вот этот правильный момент соединить такой коллектив, это и есть продюсерство. Точно предугадать, кто режиссер, кто оператор, кто у тебя художник, какие будут артисты. Это и есть залог будущего успеха или неуспеха картины. Понятное дело, что каждый там потом вот старается и рвет когти. Но, тем не менее,
сценарная основа, история такая нетипичная.
Нетипичная. Я думаю, что в ней не все даже разобрались. Она настолько запутанная, что я уверен, что 80% на площадке людей пытались разгадать эту историю в момент даже ее производства. Я думаю, что для Николая до сих пор есть пару загадок, которые, наверное, вместе со зрителями есть нестыковки. Мы их знаем, и до сих пор фильм живет. А мы с Николаем тут общались и все пытаемся понять, кто как. Очень смешно, но это так и есть. Но вообще хотел бы сказать, что на самом деле вот эта тенденция развития телевизионного продукта в мире, когда сериалы стали более отвечать на дефицит творческого какого-то потенциала и художников, и режиссеров, и актеров, конечно же, какой-то прорыв в этой области.
Я
кино не всегда
без
дает.
Всякого квотирования без российский сериал вытеснил с этого рынка телевизионного
иногда телевидение
зарубежные
делает,
сериалы.
Ну, по крайней мере, вот эти знаменитые зарубежные и незнаменитые зарубежные сериалы, которые просто, вот у меня, я сейчас говорю, мурашки по телу, ну, какой-то невероятной творческой энергии, какой-то смелости, эксперимента, совершенно новых каких-то и форм. Ну, вот телевидение позволяет экспериментировать и открываться в этом направлении. И все, я так посмотрел, режиссеры мирового уровня, мирового характера, но не могу сказать, что ломанулись, но все себя пробуют, все экспериментируют, все вот уходят, находят себя. И когда
там
ты
есть
видишь,
возможность все выразить и себя,
такие имена,
снять.
Там
и Сергей Урсуляк прекрасное какое кино.
А Сергей Урсуляк у нас доказывает, что это большая форма становится практически необходимой, и мы уже привыкаем, и мы ждем уже новых фильмов Урсуляка, и люди его порядка, режиссеры его порядка растут, но он дает квотам доверия, когда кто-то, ну, был кто-то первый, Урсуляк просто первый, дальше пошло, это позволяет нам не стесняться этого слова, как бы тоже, что скрывать, вот было такой момент, что телевидение это для актера что-то такое плохое, вот есть актеры для киношных, есть актеры сериальные. Слава богу, это вот сходит на нет. Еще не до конца, но сходит. Потому что все равно есть большой процент фильмов, которые не соответствуют вообще никакому качеству. Не то, что там... Хотя и даже в развлекательных сериалах растет, и я наблюдаю большой, сильный прорыв в сторону такого хорошего, качественного а, и юмора, и б, каких-то форм, и я вижу, я читаю титры все-таки, в отличие от некоторых сил того, что сам попробовал свои силы в режиссуре, теперь с таким уважением читаю финальные титры,
а
кто работал. Сейчас просто говорю, да, и читаю, и смотрю, да, и хорошие работают операторы, дорогие, как говорится, хотя дело не в них, да, но имеется, нанимает, смотрю уже канал там такой-то, там, на нем смотрю, работают серьезные, уважаемые операторы, режиссеры и так далее, и тому подобное. А в этом году я снял короткометражный фильм под таким хорошим, странным названием «JQ», короткометражная работа, попробовал свои силы в производстве короткометражного фильма. В этом мне помог мой друг, товарищ, брат и гуру, как я его называю, Михаил Сигал. Потому что я понимаю, что я сапожник, и без сапог я не буду там как бы себя позиционировать, что я какой-то хороший драматург. Я обратился к Михаилу, как человек, который умеет это делать. Я говорю: Миш, вот, пожалуйста, там было бы мне интересно, если бы ты мне помог бы со сценарием. И к нему обратились и ребята, продюсеры, которых я сегодня так сильно благодарю, которые поддержали и подарили мне эту возможность снять картину на базе их студии. Вот. И к дню рождения так и получилось, что Михаил подарил мне сценарий короткометражного фильма. Ребята подарили мне запуск, запустили, собрали группу. И я был просто вынужден воспользоваться этим подарком. Очень благодарю и ребят, и Господа Бога за то, что ну, вот этот эксперимент просто, с одной стороны, поставил меня в тупик, а с другой стороны, прорываясь сквозь эти преграды, через эти испытания, мне кажется, что-то нужное произошло в моей жизни, что-то очень важное в этой жизни. И картина, самое главное, не легла, как говорится, в стол. Ситор Алиева отобрала на Кинотавр. Фильм был показан в рамках конкурсной программы Кинотавр достаточно с хорошим, наверное, успехом. По крайней мере, зрительским прошла, потому что посмеяться над опытом Андрея Мерзликина пришли практически все гости Кинотавра, начинают жюри, кончая все, кто просто приехали отдохнуть или не отдохнуть, или в гостях. Ну, зал был полный, потрясен, конечно, никто не был. Но то, что мне не было, с одной стороны, стыдно, но с другой стороны, конечно, все-таки сценарист Миша Сигал, она достаточно захватывающая, интересная история. Но мне кажется, я себя хвалить не могу, но тем не менее, как говорится, я хоть Миша там иногда меня там подколыривал, сейчас не буду так долго про это говорить, но... Я думаю, для эксперимента это было достаточно хорошо и интересно. А тут еще недавно случай произошел. Мы эту картину выдвинули на аукцион. Благотворительный аукцион, который организовывает Алена Бондарчук в помощь детям. Люди представляют себе короткометражные фильмы, их кто-то покупает, и на эти деньги делают там конкретные операции конкретным людям, конкретным детям. И в этом году на этом аукционе мы картину эту продали за 1,5 миллиона рублей. Вполне себе хороший успех этой картины. Она уже не зря была сделана, не зря была произведена, потому что картина продана, она принесла живые деньги, и конкретному живому человеку была конкретная помощь. Я считаю, что это вполне правильное и хорошее логическое завершение этого эксперимента.
То есть... Андрей, мы должны заканчивать уже. Мне ужасно горько мне об этом сообщать. Не узнают наши зрители, слушатели о ваших творческих планах, но я им потом расскажу. Увы, к сожалению, вот время истекло уже. Я очень рада, что вы к нам пришли сегодня. Люди получили удовольствие от общения с вами. Я это вижу по тем письмам, которые прямо сейчас идут нам на СМС. А вам огромное спасибо, удачи и привет вашей замечательной многодетной семье.
Спасибо. Спасибо большое. Всех с Рождеством, с наступающим. Всего доброго.